Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святой великомученик Димитрий пострадал в городе Фессалонике, откуда у нас вот эта икона. Я прикладывал и к мощам великомученика. Очень в Греции теперешний почитается. И в этот день, так как в Греции в церкви принят новый Григорианский календарь, то там уже две недели как этот праздник отпраздновали, и по телевидению показывают богослужение в Фессалониках, на которых присутствует все начальство, городская власть, с кораблей пушки палят, очень торжественное бывает богослужение, храм битком набит народом, вот. И нам он издревле дорог, Димитрий великомученик, в честь него древние храмы построены вот в нашей третьей столице, во Владимире. Дмитриевский собор очень такой древний, известный. Вот. И многие князья наши в древности носили это имя в честь него, потому что его житие так оно произвело на древних наших русских людей такое впечатление. Но еще он связан с тем, что он из того города, где апостол Павел проповедовал. Вот. И вот к Солунинам святаго апостола Павла послание, это как раз житель он города Фессалоники. Вот. И оттуда и солунские братья там тоже пребывали. Кирилл и Мефодий, которые и стали просветителями славян, этот город на севере Греции находится. Вот. И, может быть, поэтому там, ну, торговый был город, и там жили славяне, а по некоторым версиям и они сами были по происхождению из славян. Вот. Они проповедовали и составили перевод богослужебных книг и священных писаний на славянский язык, по милости Божией, являются нашими просветителями. Вот. И для нас этот день тоже, для нашей истории тоже очень важен. Когда я первый раз в жизни служил всеночной под Димитрием Соловской, вот, много лет назад, меня поразило, вот, как это Евангелие на всеночной вечером 25 октября по юлианскому календарю прозвучало в тот раз, когда, в тот момент, когда начался штурм Зимнего дворца. Вот как это Евангелие все дословно исполнилось, как бы на нашем народе, что предаст брата, брат брата, и дети восстанут на родителей своих. И хотя вот как там сегодня вот мне в некоторых таких всех официальных мероприятиях пришлось участвовать. И как-то вот мужи такие государственные осторожно так высказываются об этом празднике. И, так сказать, сейчас его принято называть праздником мира и согласия. Ну и действительно, конечно, мы в этом мире и согласии очень нуждаемся, но память о том, что это начало вот этой страшной революции, которая произошла 25 октября или уже 7 ноября по новому стилю, она во всех есть, и все боятся ее даже назвать, как кое-кого обычно боятся к ночи помянуть. То, что действительно вот этот период для нашего народа и государства, он и роковой, и страшный, и последствия его мы будем ощущать всегда. Хотя, конечно, дело не вне, а в том состоянии души народной, которое привело вот к этой ситуации, когда восстал брат на брата и забыли, собственно, Евангелие, забыли любовь. В людях возобладала ненависть. Вот мы недавно переживали все вот то, что происходило. в Москве с этим связан, с террористическим актом. И у всех таких нормальных людей как-то вот это ужасает. Вот сегодня даже вот Примаков Евгений Максимович говорил, говорит, вот я, говорит, с этими уродами, говорит, говорил, а они, говорит, объявили, вот мы там с понедельника там или с какого-то дня начнем и вот и их расстреливать. Говорит, ну они как не люди, вот, потому что расстреливают. А за что, собственно? Кому эти люди, которые пришли на это дурацкое шоу, кому они, чем они провинились против этих чеченцев? Да ничем. Вот взять вот подряд, кого попало, и начать там расстреливать. Почему? Потому что душит бессильная злоба, гордость, комплекс неполноценности, вот, и прочее, прочее. И вот это вот таким образом страшно выливается. А теперь представьте, что это не в одном каком-то Норд-Осте, а этим охвачен весь Петербург, вся Москва, весь Царицын, весь это самое, Екатеринбург, вся страна. Вот вся страна была этим охвачена страшным террором. Но, правда, в этом терроре была и какая-то разумность. Тут случайные люди, а там брали лучших людей. Лучших. Вот если в гимназии девушка учится, то прежде чем убить, надо ее изнасиловать сначала. Если это купец, то, значит, прежде чем, значит, его повесить, там, расстрелять его, значит, сначала поиздеваться. Вот. Если офицер, значит, раздеть догола. Вот если священник, то, значит, кишки вспороть, прибить их к столбу и кнутом гонять по кругу. То есть вот выбирали и судьи, и членов там Государственной Думы, и министров, и вот всех вот начальников там жандармерии, там полицмейстера. А уж что сделали там вот, с полицейскими чинами, просто вот если в форме появится, убивали самым жестоким образом, вообще ни за что. И вот нам это невозможно представить. Вот это немножко может представить человек, который выжил вот на этой Дубровке. А вот вся страна в этом осатанелом состоянии. Это недавно тоже как-то случайно я включил телевизор, и там такие умные дяди, историки, рассуждали их об истории. Вот, кстати, ну, накануне вот этого дня, по-моему, это вчера или позавчера, вот, не помню. По поводу того, что вот, ну, типа вот, мы вполне, наш народ имеет праздновать этот праздник, и ничего в этом как бы плохого нет. И это все как бы законно, потому что вот народ восстал, и, так сказать, и как бы, хотя есть такая присказка, что, дескать, история не терпит сослагательного наклонения, но, дескать, вот если бы не случилось того, что большевики захватили власть. Что бы случилось? Ну, говорит, вот, допустим, Колчак бы стал, или Корнилов верховным правителем России. Ну, говорит, была военная диктатура, все было, конечно, мягче, такого беспощадного террора не было, как бы убили бы там не десятки миллионов, а может быть несколько миллионов. Вот, и все это, в общем, было как-то. Ну, наверное, интеллигенцию бы, там, дворянство не уничтожали, вот так, массово, только за одно происхождение. Но в целом, в общем, было все то же самое, потому что вот все внутри, как бы, система так уже прогнила, и это все совершенно во многом справедливо, абсолютно. Действительно, вокруг императора Николая Александровича такая сложилась ситуация, что ему некому опереться. Вот Россия вела войну очень такую широкомасштабную, с огромным фронтом. И прежде чем отречься от престола, он запросил всех начальников фронтов. И каждый из этих генералов высказался за отречение его от престола. То есть можете представить, вести войну, когда все главные генералы у тебя предатели. Ну как это вообще возможно? И начальник генштаба Алексеев тоже. Это, так сказать, первый из них. Вот понятно, что у нее просто как бы другого выхода не было. Вот. Вот такая ситуация, что эти люди, которым, ну, можно сказать, страна доверена, потому что во время войны армия представляет собой скелет, собственно, государства. Нет скелета, все, так сказать, рассыпается. Это единственная сила. Самые здоровые мужчины, они вот являются такими скрепами государственного организма. А они все предатели. То есть все сломано, все сгнило. Вот какая страшная история. Вот. И, конечно, это все вылилось. Вот в то, что вылилось. Но какова оценка? Все же главное, все дело в этом. В том, что это было чудовищно. Это самый худший день нашей российской истории. Это день стыда. День покаяния. Это день ужаса и кошмара. Это день, вот когда вся страна оказалась в заложниках. Ну, собственно, действительно, во всех городах России большевики пришли к власти путем захвата заложников. Брали по 300, по 500, по 1000 людей, самых лучших. Самых лучших. Всех их сгоняли и на глазах у всех кончали. И весь народ был в шоке. Потому что такого в России никогда не было. Когда была введена смертная казнь, в Москве несколько лет не могли найти человека на приличное жалование на должность палача. Проблема. Никто не хотел этим заниматься. Как так, людей убивать? Да упаси Бог. Да ни за какие деньги. А тут началось вот разгул вот этого страшного террора. То есть терроризм в масштабе страны. Он, конечно, готовился заранее, со времен еще так называемых этих, прости Господи, декабристов. Это они развязали этот террор. Они первые восстали на государственную власть. Это они. Они посягнули на самое святое. И с чего они начали? Герой войны 12-го года Милорадович. Его тут застрелили. На этой Сенатской площади спрашивается, за что? За что этого прекрасного генерала застрелили? Потому что они были террористы. И Пестель, и Рылеев, и Бестужев, и Муравьев. Поэтому, а у нас детей продолжают в школах учить этому терроризму. И продолжают восхвалять вот эти страшные мотивы в сердцах людей. Их объявляют благородными, их ставят в пример. Вместо того, чтобы проклятию придать эти имена, этих декабристов, этих народовольцев, этих социал-революционеров, которые вот за время, там, за 905 год, по-моему, какая-то страшная цифра, чуть ли не 11 тысяч милиционеров, ну так, городовыми их называли, убили по всей Российской империи. Просто стоит человек на посту, охраняет порядок, его убивает. Стоят всегда из-за угла. Всегда из-за угла. Всегда самым подлейшим образом это дело. И сколько... Александр II 6 покушений пережил. Александр III там чуть меньше. И так далее. И вот все-таки убили Александра II. За что? За то, что он освободил крестьян. Отменил крепостное право. Сломал всю государственную вот систему вот этой несправедливости по отношению к крестьянству. Он это сам сверху провел такую реформу. И вот его за это убили. Поэтому то, что происходит сейчас, на самом деле, в духовном плане, это естественное следствие того, что еще не изжито. В этом, собственно, никто и даже и не думает искать причину. А причина именно в этом. Потому что весь наш государственный строй, он изначально, он построен был на терроризме. А потом уже террор вошел как в виде репрессии. Уже террор вообще странное явление. Самой государственной власти против собственного народа. Причем сам парадоксальным образом. Там накануне войны уничтожают офицеров, генералов. Там, когда стране нужны умы, там уничтожают ученых. И так вот во всем. Нравственное состояние народа падает, уничтожает духовенство. И вот понимание этого до сих пор нигде и ни в ком еще нет. Все по-прежнему. Вот даже как-то слышал по радио там выступление Елены Боннер, и она вот так сказать старчески прошамкала, что вот нас в детстве воспитывали на декабристах там. Ну тогда не удивляйся. Если декабристы наше знамя, тогда мы должны восхвалять Норд-Ост. Потому что если сказали А, надо говорить и Б. Потому что это все одного порядка вещи. Восстание черни на государственную власть. Кто был ничем, ну совсем ничем, тот станет всем. Поэтому и до 30-х годов революцию Великую Октябрьскую так никто не именовал. Сами большевики говорили, это переворот. Перевертыш. То есть все самое подлое, все самое гнусное, все самое жестокое, все самое безобразное, все самое вороватое, все самое скотское, что есть в человеке, то прославляется, и эти люди, носители вот этой духовности, встают во главе, а остальные всех пытаются заразить этим, как блатные говорят, замазать. Для чего? Чтобы ты был такой, как мы. И все должны кричать «Уря!» и руки поднимать в знак согласия. И с флагом ходить. А люди по этому времени сейчас скучают. Вот мы испытывали гордость там, за нашу державу. А ведь в основе вот то, что мы сейчас пожинаем плоды, вот то, что все развалилось в стране. Почему? Там называют разные причины. Начиная от маленького поросеночка Гайдара и кончая там какими-то знающими иностранным язык, там чубайсами. Там. Это просто смешно. Неужели маленький поросеночек может разогнать такую страну? Нет. Причина во всех нас самих. В нашем нравственном состоянии. В том, что мы такие, как мы есть. Это не какие-то внешние причины. Потому что на нас никто не нападал. Никто. Вот извне. Это все произошло внутри. Вот. И это следствие тех духов и тех идей, которые ну, впервые так явно проявились именно на Сенатской площади. Вот первое. И то, что по-прежнему официально и в школьных программах считается настоящим и благородным. Поэтому, конечно, в русском народе помимо дурного есть очень много хорошего. И, конечно, испытывают радость по поводу того, что были люди там, и Туполев, там, и Вавилов, и там, ну, я не знаю, и Галина Уланова. И это все понятно, это все, так сказать, достижение нашего народа мирового класса. Но это вопреки всему тому, что было. Вопреки. Это вот та жизнь, которая помимо вот этого чудовищного терроризма, который здесь вот был посеян, вот этими страшными людьми, которые были выращены в масонских ложах, это были тайные общества. И если вы почитаете программу Пестеля, почему ее в школе не изучают? Взяли бы и опубликовали. Можно за голову схватиться. За голову схватиться. Почему не приводят подлинный текст? Потому что это так же страшно, как и манифест коммунистической партии. Совершенно цинично и откровенно. Вот в чем дело. Это люди, противники были и Христа, и противники были и церкви. Вот и их идеи, это идеи сатанинские. И вот это все, это не сами они изобрели, это все раньше еще. Сперва произошло в Англии, во Франции, там. Сначала тут забурлило, все закипело, совсем не здесь. А потом уже пришло к нам. Но у нас уже на русской почве раззудись плечо, это всегда принимает самые чудовищные формы. И вот это, конечно, вот в этот день нам тоже необходимо об этом подумать и вспомнить. Потому что тоже от нас кое-что зависит. От того, как мы будем воспитывать своих детей и внуков, чему мы будем учить, как мы будем сопротивляться той продолжающейся брехне, которой пичкают наших школьников. Начиная от того, что человек произошел от обезьяны, и кончая вот это. Ничего, дескать, не надо вычеркнуть нам из истории. Ну да, а зачем? Мы же не вычеркиваем Ивана Грозного. Не надо и Лаврентия Павловича Берия. Не надо вычеркивать. Но надо этому ужаснуться. До какого страшного состояния может дойти человек? Можно изучить биографию Лаврентия Павловича. Можно даже изучить дело, по которому его судили. Как вот человек может дойти вот до такой совершенно сатанинской какой-то придури, до такой страшной одержимости, в такое состояние? Как он мог прийти? Закономерным путем. Потому что, когда маленький мальчик говорит, а я ругаюсь, а я курю, а я пью, следующий какой шаг? Я ворую. А четвертый бью кого-то. А пятый убиваю. Все. Ступеней вниз не так уж много. Ах, а ты же уже ругаешься, ах, ты уже куришь, а ты уже пьешь, а ты уже кому-то ногой кого-то уже бил в лицо. Следующий шаг уже за нож. Все. Приехали. И вот надо все помнить, надо все знать. Только праздновать нечего. Вот праздновать действительно в этом не было, потому что в этой революции никакого освобождения. Ни от чего. Это было закрепощение еще большее силами зла. Когда наш по своей природе хороший, добрый, трудолюбивый, трезвый, талантливый, умный народ превратился в незнамо что. И сейчас мы пожинаем этот плод. Нормального человека не найдем. Все родители жалуются на своих детей. Сама атмосфера столь страшна и ужасна, что мы уже практически подкатились к жизни, как в Вашингтоне и Нью-Йорке. А тут одна знакомая говорит, вызвал такси на дом, и поехать куда-то. И представьте, в Москве ей таксист заявляет, а мы в тот район сейчас не ездим. Представьте, это в Москве. Я вообще обалдел. Как так? Раньше это только было в Америке. Там, вот в Лос-Анджелес приедешь, там в Голливуд не езди. А если там едешь, то надо проскакивать это место. И если ты остановил машину, все. Ты можешь живым не выйти. Потому что там местная публика тебе разобьет там эти самые ветровое стекло, вытащат, украдут, убьют там вообще. Полиция там нос не кажет. Но это Америка. Ну вот уже мы докатились. Уже таксист боится в Биверово ездить. Говорит, мы туда, говорит, не ездим. Можешь себе представить. Потому что вот эти силы зла, они столь сконцентрированы, что слишком для него большой риск. А человек не хочет. Он же работает для того, чтобы денежки в семью принести. Зачем ему? Если тебе надо туда ехать, ты давай, так сказать, и рискуй, так сказать, за свои. Вот до какого страшного состояния мы дошли. Поэтому вот нам, конечно, это обязательно нужно осознать. Почему? Потому что если мы это не осознаем, если мы, как эти горе-доктора наук истории, будем по-прежнему считать, что раз это было, и раз народ поддержал большевиков, все-таки еле-еле, но чаша склонилась в их сторону. Хотя один правильный историк сказал, действительно, треть примерно армии, она воевала то на белой стороне, то на красной. Но действительно, это так было, потому что огромная масса людей в этом участвовали, и действительно, там захватят в плен красный окол на шапку привязан, и теперь за красных. Вот. И так далее. Потому что народ, ну действительно, мы сейчас уже спустя там 80 лет как-то разобрались, что к чему. Но тогда представьте себе человека, крестьянина, еле грамотного, пришедший, так сказать, из окопов Первой мировой войны. Где там тоже не пойми что. То братание, то расстрел офицеров, то не знамо что. И вот пришли тут русские и тут русские. Эти говорят, давай мы против царя, эти говорят, давай мы против вот этих большевиков, потому что там одни евреи. Вот. Ты как бы за евреев или там за царя, а царь убит. И вот такое все. Ну как разобраться, кто прав? А это, говорит, там евреи, а тут смотрят, китайцы подошли. Какие же евреи? Латышские стрелки. Вот. Они сейчас очень отстаивают свободу, русских там гонят. А, собственно, забыли, сколько латышских стрелков участвовали вообще в русской революции. Может быть, мы им счет выставим? И вот, как понять? Поэтому человек, ну куда его гонят, туда он ушел. Было просто все в чаду, все в каком-то отупении, в озверении. Поэтому этот день, 7 ноября, начало самого беспробудного зверства, которое только могло быть вообще в природе, на нашей земле. И это причем в христианском народе. Когда мы встречаем такое в Камбодже, ну мы как не удивляемся, ну дикий языческий народ, им это как-то полагается, когда там инки, ацтеки по 350 тысяч за раз приносят в жертву людей, это понятно. Но здесь все крещенные, все прошли церковно-приходскую школу, все знают, Царю Небесный, Святый Божий, Святый Крепкий, Поотче наш, Богородицу, символ веры, все знают, все носят на себе крест. Половина армии еще причащалась каждое воскресенье в полковых церквах. И вот эти же люди, они вот так себя повели. Вот. И, конечно, когда вот этот пожар воистину революционный, и все так даже поэты прославляли, пожар революции, да. Ну, ты посмотри на себя. Если ты прославляешь пожар, ну ты сумасшедший. Может, ты будешь еще наводнение прославлять? Может, ты будешь, там, Блок писал, «Деве революции», такое у него есть стихотворение. Сравнивает ее с девой, с прекрасной девой революцию. Но это значит, ты осатанел. Попробуй сейчас напиши стихи, так сказать, прославляющие этого Бараева. И в московский комсомоль, кстати, не несет, скажут, я про террористов написал оду, давай-ка напечатайте. Скажут, да ты что, тебе в участок сдадут. Вот, или лицо побьют. Это даже в московском комсомольце, который любую чернуху готов писать. Но и на это не отважится. А тут отваживались. И не кто-нибудь, а гениальнейшие поэты, как Владимир Владимирович Маяковский, как Блок, они этим жили, они это прославляли, они это заявляли. И не только они, там и Багрицкий, да это можно вообще, практически все. А Брюсов вообще в ВКПБ вступил. Ну представьте, вот в то время вступить в ВКПБ. На фронте там в 43-м году человек, так сказать, если убью, считайте коммунистом. Если нет, то нет. Вот. А это еще можно понятно, тут враг, немец, а тут-то чего? Вот, до какого состояния. То есть, если лучшие люди, лучшие по тонкости своей, духовной организации, дошли до такого страшного, вполне адского уровня падения, то что говорить о бедном простом народе, о бедных солдатах, крестьянах, полуграмотных? Вот какое это страшное дело. Вот какой это страшный период. Сколько мы будем это изживать? Пока мы будем в норму приходить. Действительно, наступит ли это мир и согласие? Это, конечно, от усилий людей церковных зависит. Сколько мы будем являть этому миру кротости, терпения, послушания, примирения? Может, невестка со своей кровью примирится когда-нибудь? Вот. Хотя бы на таком уровне, чисто семейном. Вот. Это все очень и очень важно. Потому что начинается с этого. Потому что Христос пришел для того, чтобы явить людям другое отношение друг к другу. Что оказывается-то можно не насиловать, можно не убивать, можно на кол не сажать, можно детям глаза не выкалывать, можно живым не жечь, можно невинных не убивать, а можно наоборот, даже врагу оказывать любовь. Вот Христос с чем пришел. Для того, чтобы показать, что для Бога это важно совсем другое. И вот к этому мы все, по милости Божией, призваны. И начинается этот путь вот именно с таких человеческих отношений к нашему ближнему. И вот за это и пострадал Дмитрий Солонский. За это пострадали многие мученики. Они не убивали, они страдали. И, конечно, церковь – это одна из самых страдающих частей. Вот поэтому в этом Евангелии сказано, слова Христа, евангелист приводит, говорит, я посылаю вас, как овец среди волков. Не для того, чтобы вы насмерть забодали этих волков, а для того, чтобы вы являли кротость в то время, когда вас грызут. И вот кротостью победить злобу этого мира. Вот что важно. Нужно его успокоить, нужно вылечить, нужно его любовью согреть, потому что мир осатанел. Вот. А если мы будем идти таким путем, у нас, да, придется жить, как в Америке, там, за каменными стенами, и, так сказать, бояться туда пойти, и вообще, когда вот идешь по какому-то американскому городу вечером, люди всегда шарахаются в сторону. Шарахаются. Люди боятся друг друга. У нас уже это в большой степени началось. Поэтому только если вот вернемся опять к Господу Богу. Если мы преодолеем вот этот терроризм, если мы изживем ему из школьных программ и оценим, наконец, вот этот весь кошмар, только тогда это будет настоящим для нас покаянием. Помоги нам в этом.